Как прекрасно, что есть небеса. Ну, как хотите. Как прекрасно, что есть небеса. Сейчас, когда пели этот псалом, я вспомнил одну историю из моей жизни, которую я рассказывал. Мы вчера были в Одессе, ночью вернулись, и проезжали там 7-й километр, Одесский рынок. Я помню, как я шел, там я работал грузчиком и водителем. Нравится вам эта история, правда? И тащил за собой эту тачку и кричал обережно. И так сильно пожалел себя несчастного, что я оказался здесь. Я помню, как просто я начал терять веру, разочарование пришло в мою жизнь. Я доверился Господу, у меня все развалилось, все разрушилось. Я стараюсь идти за Ним, у меня ничего нет, никакой больше опоры. На что я мог рассчитывать? И я помню, как там Дух Святой сошел на меня. И как Он сказал мне: «Рустам, посмотри дальше». Я посмотрел дальше за Одесский рынок, мне стало легче, но Дух Святой сказал: «Посмотри еще дальше». Я посмотрел еще дальше за Украину, мне стало еще легче, но Дух Святой сказал: «Посмотри еще дальше». Подними свои глаза и посмотри в небо. Бог приготовил тебе город. И если ты останешься верен Господу до конца, ты будешь ходить по золотым тротуарам небесного Иерусалима. Аллилуйя! И с тех пор я иду. И в моей жизни еще встречается много трудностей. И есть много вопросов, много проблем. Но когда мне очень-очень тяжело, вы знаете, что пастору тоже бывает очень тяжело, а порой бывает тяжелее, чем некоторым, я поднимаю свои глаза в небо, и я знаю, если я останусь верен моему Богу до конца, я буду ходить по золотым тротуарам небесного Иерусалима. И я хочу сказать тебе, и ты тоже. Аллилуйя! Будем держаться упования, исповедания неуклонно, потому что верен обещавший. Как бы ни было тебе трудно сегодня, может быть, чего-то ты не понимаешь, ты проходишь через скорби, поднимай глаза к небу. Поднимай глаза к небу. Возводи свои очи к небесам. Откуда приходит помощь твоя? Во-первых, хочу сказать тебе, и это трудность твоя, конечно, если смиришься пред Богом, она закончится. Но другая потом придет. Слава Иисусу! И снова ты смиришься, и снова умалишься пред Богом и скажешь: да будет воля твоя, и она закончится, и другая придет. Иначе в Царство Божье не войти. Библия говорит так: многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Весь вопрос только в том, готов ли ты смириться пред Ним. И когда смиряешься, тебе все эти трудности так легко проходятся. Как только начинаешь выпячивать немножко свой характер, вылазить, вот там и получаешь с разных сторон. Но ничего, потом смиряешься и снова идешь за Господом. И знаете, приходит момент, я не хочу, чтобы вы поняли, что христианство – это какой-то мазохизм. Только ты вылазишь, получаешь по башке, только тебе легче, тебе снова по голове. Нет, христианство – это прекрасно. Настоящее христианство. Знаете почему? Потому что когда ты добираешься до Бога, то, проходя долиной плача, ты находишь источники. И дождь покрывает ее благословением. Ты понимаешь, что тебе нужно идти этим путем сейчас. Твое сердце делается лучше. Приходит момент, Бог поднимает тебя на гору. На горе ты торжествуешь, преображаешься, ты молишься. Приходит момент, ты снова спускаешься в долину. Но есть определенный момент твоей жизни, когда и на горах, и на долинах ты одинаково славишь Бога. Когда ты понимаешь, что твой Бог – это Бог гор и долин. Аллилуйя! Не имеет значения, чем ты идешь сегодня. Ты идешь горой, ты славишь Бога. Ты идешь долиной, ты славишь Бога. Можно славить Бога и радоваться. Можно славить Бога и плакать. И в этом просто вкус настоящей жизни. И кто способен к сему? Дети Божьи. Те, которые доверили Ему свою жизнь. Я прочитаю в начале эти записки, потому что обычно в конце я их не успеваю прочитать. Итак, мы потом, когда будем молиться, уже будем молиться за наших дни рождения, были на этой неделе. Сабадаш Алла, поздравляем. Бычковская Наташа, мы звонили. Руденко Светлана, двойной праздник у нее. Родила ребенка и день рождения. Слава Богу! Поздравляем, Свет. И еще на прошлое я не прочитал людей, у кого были прошлые неделю, 10 дней, день рождения. У кого они были? Поднимитесь, мы посмотрим на вас. Так, так. Немного я пропустил. Мы вас тоже присоединяем. Присоединяем, поздравляю все. Сколько тебе, Артурчик?
21.
Все. Пора. Ну, не на списание, а на 21 уже можно жениться. Сестры, как вы думаете? Сестры мужским голосом отвечают, да. Уже можно, хорошо. Ну, мы тебя благословляем на это. Не спеши. И всех остальных, кстати, тебя тоже. Значит так, я прочитаю записку, сестра Света написала, что помолились за нее, ее семью, в общем, за всех помолимся. И объявление, я его, чтобы не пропустил тоже, значит, в церкви Скиния будут проводиться курсы сурдоперекладачів. Всіх бажаючих служити людям, які не можуть говорити глухонімим, запрошуємо прийти до Дмитра. Девід, Діма, встань, повернись. Значить, Дімка буде проводити ці курси. Хто хотів би і хто навіть не хотів би, ну, скільки потрібно людей? Все бажающие. В общем, помолитесь хорошенько. Это тоже дело Божье и важное дело Божье для всех нас. Так что пусть Бог благословит. Мы будем молиться, я так прочитал, чтобы не забыть. Значит, у нас сегодня, мы рады, что брат Анатолий был сегодня с нами, говорил нам слово о Божьем благоволении. Как важно иметь Божье благоволение. И помните, мы недавно рассматривали эту тему, когда Христос в 3 главе Луки принимал водное крещение, молился и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». И вот важный момент – благоволение нужно приобрести. Приобрести. Бог дает милость просто так, благодать тоже приходит, незаслуженный дар. Но если ты хочешь иметь благоволение, его нужно приобрести. И Христос его приобрел. Он приобрел его и у Бога, и среди людей. И у него там было два момента, даже да, три, но два таких основных. Это то, что он молился. Молился. Без молитвы. То есть молитва как разговор с Богом, изливание сердца, благоволение Божье не приобрести. Невозможно. Если ты нуждаешься в благоволении, тебе нужно обращаться к тому, кто это благоволение тебе может дать. И второе, это он крестился. Помните, что означало его крещение? Глубочайшее смирение и повиновение власти, которую Бог поставил над ним. Иоанн встречает его, мы с этого начинали служение. Иоанн встречает его и говорит: мне надобно креститься. И это было справедливо и правильно. Но Иисус говорит: Бог тебя поставил передо мной. Помни тех, кто шел, кто тебе помогал камешки собирать. Помни, кто тебе служил. Не забудь этих людей. Независимо, где бы ты ни находился. Помни это. И когда Иисус, он говорит: оставь теперь, Иоанн. Я уважаю то, то, что Бог делает. Я пришел сюда не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. И в этом, я знаю, что это самое сложное. Самое сложное. Это то, что тяжелее всего сделать. Просто войти в это повиновение, это не просто видимый такой одетый на себя какой-то маска повиновения. Это внутреннее переживание, твоя внутренняя позиция. Это самое сложное. Но Бог дает благодать и на это. И когда человек это делает, Бог этого человека поднимает. И Бог говорит: «Мое благоволение к нему». Мы сегодня говорили о том, что у нас будет молитва за те пары, которые, значит, женились, но не были венчаны в церкви. Я хочу задать вопрос. У нас сегодня такие, а мы хотим за них помолиться. Да, они пришли, может быть, с мира еще, но мы хотим помолиться за эти пары и благословить их церковью. Церковь, мы хотим это сделать. Мы верим в силу молитвы, во власть церкви. Я хотел бы задать вопрос. Эти пары здесь есть? Если есть, поднимитесь. Кто не были венчаны в церкви, поднимитесь, мы на вас посмотрим. Так, 1, 2, 3. Так, 4. Так, хорошо, хорошо. Мы 5. Ты без мужа? Ничего, но он есть. Так, есть. Есть эти пары. Хорошо, присядьте, пожалуйста. А Бабейчуков повенчали в церкви? Венчали их в церкви? Но мы говорим за те пары, мы сегодня помолимся за них. Слава Богу, что за вас молились на карьерной и еще где-то еще. Но мы говорим, мы здесь молимся за те пары, которые вас же не повенчали. Нет. Или вас повенчали на карьерной? Не рассказывайте мне про карьерную такие вещи. Не может быть, чтобы на карьерной вас обвенчали. Мы совершали такую молитву. Мы можем, не то что отменяя эту молитву, мы можем помолиться и за вас еще, если хотите. Потому я предлагаю вам, мне слава Богу, что на карьерной молились об этом, благословляли вас, и в других церквях может быть. Но коль вы здесь, в этой церкви, церковь помолится за вас и благословит вас. Хорошо? Вы согласны на это? Хорошо. Значит, но мы молимся именно за тех, кто не был, кто женаты, кто поженились, но они не были венчаны. Но они не были венчаны в церкви. Почему мы это делаем? Потому что задают вопрос и обращаются и говорят: а как же наш брак? А он действителен, а он недействителен. Ваш брак действителен. Ваш брак обязательно действителен, если вы обещали друг другу, вы хранили. Но, говорят, мы бы хотели, чтобы церковь помолилась, чтобы церковь благословила. То есть мы не то, что ваш брак признаем недействительным. Если кто-то думает: ой, а если за меня не молились в церкви, значит, мой брак недействительный. Нет. Но мы помолимся и благословим вас. Помолимся за вас, за то, чтобы благоволение Божье, оно было над вами. И, естественно, в браке тоже хочется иметь благоволение, правда? Я думаю, что оно очень важно, благоволение в браке. Но без благоволения в браке, но дела не будет. Браки распадаются, разваливаются, разрушаются, потому что нет Божьего благоволения. Как получить благоволение Божье в браке? Как вы думаете, сейчас, когда мы совершим за вас молитву, Божье благоволение будет на вас или нет? Будет, будет. Я вам хочу сказать, а может и не будет. Да? Может быть так, что и не будет. От чего зависит Божье благоволение? Мы будем молиться. Церковь имеет власть для молитвы. Мы будем вкладывать в молитву всю нашу веру. Но есть условие благословения Божьего. Что это за условие? Оно начинается с самого начала. Начинается вот такими словами, когда Бог сказал, Когда Бог создал человека, это книга Бытие, и Писание говорит так, и благословил их Бог, первый брак. И что сделал? Кто помнит? И сказал, и благословил их Бог, и сказал. Знаете, в чем заключается Божье благоволение и благословение? В том, что мы с вами в браке, в церкви, где бы мы ни были, мы слушаем то, что сказал Бог. Вы помните, чем закончилось благословение для первой семьи? Оно закончилось для них проклятием. Мы будем искренни и откровенны. Первую семью, которую создал Бог, Бог их благословил? Аминь. Божье благоволение было к ним? Аминь. Но что мы читаем буквально через одну главу? Бог сказал, вы уже в проклятии. Они были изгнаны из присутствия Бога. Они были изгнаны из рая. И они начали пожинать плоды, казалось бы, такого благословения. Ничего себе, Бог, ты благословил. И если бы мы пропустили, к примеру, третью главу, мы бы читали вторую, а потом четвертую, мы бы очень задумались, а что же это за благословение Бога? Когда Бог сказал, благословляю вас, все для вас даю, все для вас делаю, пропускаем третью главу и читаем, что там происходит. Каин убивает Авеля, они изгнаны из рая, живут на земле, грех начинает царствовать. Бог, так ты благословил или нет? Так в чем же твое благословение? Писание говорит, и благословил их Бог, и сказал. Знаете, желание Бога, огромное желание Бога. Я очень мало знаю Господа, но порой мне дается коснуться Его и пережить Его сердце. И я знаю Его желание благословлять людей. В Нем, в Его сердце горит страстное желание, чтобы благословлять людей. Он очень этого желает. Он не хочет, чтобы люди страдали, чтобы они мучились. Но почему так случается? Почему так происходит? И благословил их Бог. И сказал. Когда люди, что произошло? Почему люди вместо благословения получили проклятие? Потому что они не послушались слов Господних. Если ты хочешь, чтобы в твоей семье было благоволение, чтобы твоя семья была благословлена Богом, слушай то, что Бог сказал тебе, что тебе делать в твоей семье, кем тебе быть в твоей семье. И пока ты будешь слушать Его, твоя семья будет благословенна. Как только ты перестанешь слушать Бога, твоя семья перестанет быть благословенный. Смотрите, благословение Бога заключается в Его Слове. Когда, послушайте внимательно, это очень важно, благословение Бога, и мы говорим сейчас о благословении Бога не только для семей, хотя мы особенно будем за них молиться, но мы говорим о благословении Бога за вообще человек, который желает иметь Божье благоволение, что ему необходимо. Подчинение Божьему Слову. И когда была проблема на земле, огромная проблема, когда люди просто совратились каждый на свою дорогу, когда на земле в израильском народе был голод, были болезни, были преступления, было отступничество. Скажите, Бог мог бы накормить весь Израиль 2000 лет назад? Ему это несложно. И он это показал, как он вел свой народ. Он питал тебя манною, одежда твоя не ветшала. На протяжении 40 лет Бог вел свой народ. На протяжении 40 лет они не работали. Они не... Сестры, что у вас там? Они не работали. Они не занимались бизнесом. Но каждый день они питались, они одевались. И еще что там написано. Не было в колене у них болящего. Бог мог в один миг сделать здоровыми всех людей. Бог мог в один миг напитать всех людей, накормить всех людей и одеть. И если мы говорим за Украину, Бог может накормить всю Украину. Бог может одеть всю Украину. Бог может исцелить всю Украину. Но посмотрите, когда в Израиле была эта величайшая проблема, Бог послал для решения этой проблемы что? Братья, что? Свое слово. Бог не послал туда урожай, Бог не послал туда целителей, Бог не послал туда кучу гуманитарки, Бог послал свое слово. Потому что Бог знает, накорми тебя, напои тебя, одень тебя, исцели тебя. Но ты все равно можешь ходить и роптать, ходить и восставать против Бога. И Писание говорит нам, евреям, автор говорит, просто выражая Божье сердце, вот эти люди, которые все были исцелены, все были одеты, все были обуты, все были накормлены, семьи их были с ними, он говорит, не познали они путей моих. И посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Почему они не познали путей Бога? Потому что они не приняли Его Слово внутрь себя и не подчинились Божьей воле или Божьему Слову. Вы знаете, я встретил очень много таких людей, встречал, и вот удивительно, знаете, теология Африки, ну, не все, я скажу, то, что я мог увидеть. Теология Мексики. Ты ездил туда, ты знаешь. Теология Индии. Знаете, какая? К сожалению. Ну, не всех я говорю, но... Большинство. Они будут петь. Они будут классно поклоняться Богу. Они будут поднимать руки и молиться. Они будут ждать того слова, когда им кроме слова еще что-то привезут. Приезжает проповедник с чипсами, с большим бусом. О, множество людей собирается. Ну, голодные люди, что ты сделаешь? Собирается множество людей для того, чтобы искренне, всем сердцем принять Иисуса. И они все выходят для покаяния. Они все выходят для молитвы. Они славят Господа, поднимают свои руки, они молятся. Проповедник уезжает, они все расходятся по своим местам жить так, как они жили. Через какое-то время приезжает еще один проповедник. Ну, им раздали чипсы, все как положено. Приезжает еще какой-то проповедник. Они снова собираются все, большая толпа. Снова они всем сердцем принимают Господа. Они выходят для молитвы. Они готовы поднимать свои руки, молиться, даже плакать. Они готовы молиться за исцеление, взять свои чипсы или что-то еще и пойти и делать то, что они делали вчера и третьего дня. Это не покаяние. И потому нет Божьего благоволения. И удивительно, смотришь, половина государства верующие пятидесятники. Пятидесятники, добавьте туда баптистов и еще кого. Вот представьте, в Киеве каждый второй пятидесятник. А кругом беда, бедность, разруха, болезни. Что такое? В чем дело? А потому что Евангелие останавливается на том месте, где Бог, ты меня благослови. Бог, ты меня исцели, Бог, ты меня накорми. Но никто не хочет идти дальше, взять слово и подчиниться ему. Потому что всякий раз, когда они слушают проповедь о том, что надо изменять свою жизнь, надо отбрасываться и надо покоряться, это им не подходит.
это им не нравится. И от этого они страдают. И от этого они остаются в знойной пустыне. И от этого они не могут продвинуться дальше. И они все ждут этих мизеров, этих крох, когда кто-то приедет и что-то им бросит. Хотя у Бога есть огромные столы, аллилуйя, накрытые столы благословения. Но почему люди не берут его? Потому что не хотят подчиниться Божьему Слову. И благословил их Бог и сказал: вы хотите, чтобы семья была благословенна? Мы хотим, чтобы Бог имел благоволение к нашей церкви, правда? И написано, аминь, церковь, и написано, когда идет речь о муже и жене, интересно, что Павел говорит здесь, это 5 глава, 32 стих, «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Вот Павел выводит, просто вдохновленный Духом Святым, отношения между мужем и женой на уровень отношений между Христом и церковью. Вот это здесь, это 5 глава с 22 стиха. 5 глава вся рассказывает об отношениях мужа и жены. И 32 стих Павел говорит: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Как бы проводя такую параллель. И смотрите, все на самом деле очень просто, возлюбленные. Если каждый будет соблюдать то, что Бог ему сказал, сестры, скажите, много Бог сказал сестрам, что делать в семье? Братья точно знают, но я хочу спросить у сестер. Сестры, много? Но если собрать все стихи, я не знаю, стихов 30, наверное, да? Ну, 50. И то я, по-моему, я преувеличил. Не, ну сколько всего Бог об этом говорил? Если Новый Завет взять, то там вообще, там одной главы не будет. Если взять Новый Завет, одной главы не будет. Сестры, что вам нужно делать? Что нужно делать? Читаю. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Как? Как Господу. Ува. Что вы в этом замечаете? Вот как ты ведешь себя со своим мужем? Ну, это не то, что ты там можешь пошутить, или что я сейчас не вывожу мужей в ранг каких-то особо с крыльями святых. Но вот твое внутреннее состояние, твое внутреннее положение, за кого ты почитаешь своего мужа, вот такое твое отношение и к Христу. Не обманывай себя. И когда твой муж, ты стараешься, чтобы он за тобой все действия повторял, то ты так хочешь и с Христом, чтобы было. Чтобы Христос все твои действия повторял в твоей жизни. И ты можешь и руки поднять, и помолиться, и ты можешь что угодно, и попророчествовать, и спроповедовать. Но вот духовный момент, самый главный, твоя внутренняя позиция, как твое отношение к твоему мужу. И как только, я вам скажу, огромные проблемы и с семьями, и с сестрами, которые не почитают своих мужей. Огромная проблема. Все. Это лакмусовая бумажка. И здесь написано, это проведена параллель. Как ты относишься внутри к своему... Это не значит, что ты мужу, все-таки муж человек, я понимаю. И у него есть куча недостатков, а Господь совершенный. Но вот Бог провел эту параллель внутри в твоем сердце. Вот как ты относишься к нему, какое внутри у тебя почтение к нему, вот так ты и к Богу относишься. Хотя ты можешь рассказывать все, что угодно. Ты можешь говорить, я так люблю Господа, Господь, пойдем со мной туда, мне туда надо. То также, ой, я так подчиняю своему мужу, за мной, раз и пошел. Здесь, конечно, можно и к мужьям задать вопрос. Некоторым нравится такое положение.
Но это отдельный момент для мужей. Нужно покаяние для таких. Потому что им надо занять свою позицию в семье. Итак, Писание говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что. Почему Господь? Зачем? Для чего? Почему мне это надо? Он же тютя, он без меня и шагу ступить не может. Потому что муж есть глава жене. Я ждал, что сестры скажут о меня, а не братья. И я вам скажу, вот смотрите, на протяжении всего времени, берите, да, мы там новообращенная церковь, и у нас только тут по 15-20 лет верующие всего лишь, а есть верующие, которые по 80 лет, по 70 лет. Я вам скажу, если это здравые люди, необольщенные, то они вам скажут, очень важный момент, это заложено основание. Жена повинуется мужу. И там, где этого нет, и везде в моей практике, небольшой, 15-летний или сколько там, служение, сколько было в моей практике, когда мы со служителями, еще с карьерной, с другими служителями говорили, но он же тютя, пусть она им пусть немножко им руководит. Ну, есть такие тютики, знаете. Ну, пусть уже, ну, она же мудрее, умнее. Я говорю, братья, ну, ведь Слово Божье говорит иначе. Ну, значит, давайте из него делать кого-нибудь. Давайте его на замечание берем, что он тютя. Ну, как-то его в порядок приводить. Ну, что-то с ним надо делать. Да ладно, пусть уже. Я вам скажу, в моей практике ни одного не было, чтобы вот так сделали, что жена пусть управляет, ведет, направляет, и эта семья будет благословенна. Конец это был развод, развал, беда, трагедия. Если у вас есть, я не знаю, в моей практике ни одного случая не было. Может быть, Лазевка у нас, сколько он служений. Ни одного. Против Божьего Слова идти нельзя. Когда мы начинаем идти против Божьего Слова, это Божье установление. Бог так сказал, все. И здесь мой вопрос, Господь, как хорошо покоряться мужу, который кроткий, добрый и красивый, и хороший. Как хорошо. Но как трудно покоряться мужу, который не очень. Но ты это делаешь ради Господа, во имя Господа, потому что ты уважаешь Божий порядок. Как хорошо служится пастыря, который духовный, который нежный, который мухи никогда не обидел. Как хорошо его служится. А когда он вредный, когда он может тебе сказать то, что ты не ждешь, что делать? Как быть? Послушай, есть Божий порядок. Если ты уважаешь Бога, ты Ему подчинишься, Богу. Как хорошо благословлять правительство, которое верующее, хотя я таких не знаю. Серьезно. И там, где даже называют себя верующими, глядишь на их дела, смотришь совсем не так. Но как хорошо благословлять, когда они хотя бы устами говорят, мы верующие, мы молимся, еще что-то. Но как трудно благословлять правительство, которое, оно против, оно там тебя начинает где-то поджимать. Но Бог так сказал. И если ты хочешь иметь Божье благоволение, благословил их Бог и сказал. Подчиняешься Его Слову, повинуешься Его Слову. Будет благоволение Божье. Бог тебя поднимет. Бог знает, как изменить твоего мужа. Бог знает, как ему врезать. Бог знает, как его подрихтовать. Бог знает, как и тебя подрихтовать. Но Бог это сделает. Когда? Когда наше послушание исполняется. Сестры, вы запомнили? Много не надо. Вот так просто. Библия говорит, мудрая жена устрояет дом. А что о мудрости написано? А ну-ка я открою и почитаю. И открывает сестра. Что о мудрости написано? Мудрый что? Там есть. Он не спешит, да, с ответом. У него кроткое наставление на языке. Он там еще что-то. Вот так и веди себя со своим мужем. Когда тебе хочется ему сказать, ах ты, врезать ему. Бывает так вообще? Я не знаю, я же не сестра вообще, слава Богу, за что можно сказать. Но скажите, бывает так у вас, что вот сестры, которые замужем, вот своей жены спрашиваете, бывает так, что ты хочешь прям взять и вот врезать мне? Уже нет, раньше был, я исправился. Я стал лучше. А может, наоборот, да? Но бывает, да, такое, что-то хочется так, ах, сестры, да? Кто замужем, сестры, да? Но Библия говорит, мудрая жена что делает? Устрояет как? Каким образом? Ремонт делает, там что-то забивает. И такие тоже есть. Но в основном устрояет через подчинение Божьему Слову. Она ведет себя мудро. Какой человек мудрый? Мудрый человек не тот, как Эйнштейн. Вдруг у него что-то открылось, он не разговаривал, вдруг заговорил и стал вот таким вот. Нет, мудрый человек это тот, который исполняет Божье Слово. Вот и все. Если ты хочешь быть мудрым братом, мудрым пастырем, мудрой женой, тебе просто нужно исполнять Божье Слово. И в этом твоя мудрость. И тогда твой дом будет устрояться. Хвала Господу. И если вы готовы на это, мы будем молиться за вас. Но когда жена может не повиноваться мужу? Есть такой момент, когда муж ведет ее к греху. Когда муж открыто призывает ее к греху. Вот тогда жена имеет полное право не покоряться мужу. Церковь не покоряться или верующие не покоряться власти. Но здесь идет речь о грехе, а не о моем понимании. Вот в этот момент ты можешь не подчиняться ни пастырю, если пастырь зовет тебя в грех, ни церкви, ни старшим епископам, ни никому. Но ни мужу, если они открыто тебя призывают к греху. Если же нет, что нужно делать? Подчиняться и повиноваться вот тут внутри. Итак, почему? Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен. В чем любовь? Они не знают. Сестры знают. Сестры, в чем любовь мужей? В чем любовь? Вот, конечно, сестрам легче, потому что тут ясно написано для сестер. Повинуйтесь и все. А мужьям нужно немножко поразмыслить мозгами. Ну вот любите своих жен. Ну как? Ну что делать? Я ее грею, питаю, одеваю. Вот уже и моя любовь к ней. А что еще? И что еще надо? Я спрашивал одного. Я говорю, ты же негодяй, ты же не любишь свою жену. Тебя же в тюрьму надо посадить. Ты же ей изменяешь. Ты такой всякой, этакий. А он говорит, я люблю ее. Я говорю, как ты любишь ее? Да, я ее люблю, я ее грею и питаю. А так Библия мне говорит. Ах же ж ты злодей. Так ты еще и, мало того, что ты грешник, ты еще и Слово Божье берешь и оправдываешься. Я ее грею, питаю, все. На этом не вся любовь. Греть и питать. Это обязанность твоя. А вот любовь, она заключается в том, что муж готов отдать свою жизнь за свою жену. Муж готов пожертвовать своей жизнью ради своей жены. И знаете, порой мужья допускают величайшую ошибку. К некоторым мужьям говорю. Когда их жены начинают брать власть, они ради мира, ради спокойствия, чтобы нигде шума не было. Особенно, если эти мужья где-то в служении, а еще где-то хотят где-то засветиться, кем-то быть. И представьте, ну вдруг у человека скандал в семье. Вдруг он выносит это все на церковь и говорит, потому что уже невозможно. И вот мужья делают, ну, и они себя обманывают в этом и говорят, ну все, я уже так смирюсь. И жены берут верх.
берут верх в таких семьях. Такие семьи не будут благословенны. Конец этих семей – это развал, это просто разрушение. Я хочу задать вопрос, как вы думаете, любят ли мужья своих жен, когда они вот так поступают? Я думаю, что нет. Я даже уверен, что нет. Потому что если ты любишь свою жену, ты любишь своего ребенка, ты готов пожертвовать всем, ты готов пожертвовать всеми своими регалиями, всеми, потому что ты понимаешь, ты смотришь дальше, ты видишь, возникает конфликт. И если твоя жена возьмет верх в твоей семье, это не Божий порядок, это разрушение, это катастрофа. Но если я, а ты начинаешь с ней это самое, она крепкая оказалась у тебя, и давай тебя бодает еще. И ты внутри себя понимаешь, стоп, если сейчас еще чуть-чуть, может быть скандал. Если этот, знаете, скандал, когда начинается, его слышно. Его пытайся прикрыть, его не прикроешь. Он выйдет на церковь, тот тому передаст, а может быть взять и к служителям прийти. А служителя же, еще на замечание возьмут. Что ж будет тогда? Как быть тогда? Как поступать? Послушайте, братья. Если вы любите своих жен, идите до конца. До конца. Так порой делают огромнейшую ошибку родители. Но это любые, когда они детей своих, дети грешат, а они их начинают прятать, они их начинают закрывать, они их начинают защищать, вместо того, чтобы дать им хорошенько. И заканчивается это все развалом. Семьи, дети уходят в мир, дети идут в тюрьмы, и ужас, что делается. И потому порой, когда ты видишь, что жена уже начинает захватывать власть в семье, тебе нужно стать камнем преткновения и просто не пустить ее туда. Это не значит, что тебе нужно стать камнем, которым ты будешь бить ее по голове, нет. И кто-то говорит, что мы поощряем то, что мужья бьют жен. Я вам скажу, покайтесь, кто так говорит. И кто распространяет такую молву. Это неправда. Это ложь. Стопроцентная ложь. Но послушайте, иногда стоит стать камнем на пути такого человека. В чем задача служителей? Какая суть? И почему ты становишься камнем на пути? Почему ты останавливаешь? Ты уверен в том, что Бог тебе дал власть. Ты мужчина, ты муж, ты мужик, в конце концов. Ты должен стать, но в семье опорой. Ты должен взять на себя ответственность за то, что происходит. И если идет куда-то не в ту сторону, останови. Если не знаешь, как сам остановить, бывает такое. То обратись уже к церкви, обратись к служителям, обратись к пастырю, задай вопрос. У меня правильная теология, может быть, я просто хочу стать диктатором? И тебе подскажут, тебе помогут. Но если ты пойдешь на поводу, если ты пойдешь за своей женой, я нигде не читал в Библии, что мужья должны идти за своими женами. Иногда послушать стоит. Да, это правда. Но идти за ними. И такая трагедия, смотришь, там, где мужья идут за своими женами, там трагедия. Все, кто собираются выходить замуж, все, кто собираются жениться, запомните, это Божий порядок. Ты можешь посоветоваться, ты можешь рассуждать, и нужно советоваться, и нужно спрашивать совета, но бери ответственность на себя за последнее слово и последнее решение. Не перебрасывай его на жену. Так легче. Ты вроде раз и в сторону отошел. Но нельзя так. И если ты видишь, что что-то не так, что что-то не то, идет не в ту сторону, останавливай. Бей тревогу. Потому что разрушится семья. И конечный итог. Если так было с совершенными людьми, которые находились в раю, поверь, тебе не избежать и мне этого. То же самое касается служителей. Почему служителя? Знаете, хорошо быть служителем, когда... Все тебе любят, ты всем угождаешь. Тебе чего? Тебе это? На тебе. Тебе розовую конфетку возьми. Тебе какую? Синенькую? Возьми конфетку синенькую. Тебе какую? Красную? Красную. Какая лучше? Красная. Какая лучше? Синяя. Какая лучше? Розовая. Самая лучшая. И сам ты классно себя чувствуешь. Все про тебя хорошо говорят, кроме Иисуса. Иисус говорит тебе, горе тебе. И если ты по-настоящему любишь, Иногда приходится становиться камнем на пути некоторых людей, которые начинают двигаться не в ту сторону. Останови их. Останови их. Они будут на тебя наговаривать, они будут против тебя говорить, они будут тебя обвинять. Останови их, если ты по-настоящему любишь. Сделай все для этого, чтобы помочь этим людям выровняться и стать правильно. И это задача мужа. В этом тоже любовь. Кроме того, что греть, кроме того, что питать, кроме того, что помогать, кроме того, что заботиться, кроме того, что оказывать всякую честь, еще есть что-то. Бери ответственность на себя за твою семью. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это наша ответственность, братья, перед Богом. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А как Христос возлюбил церковь, скажите? Христос ей все разрешил. Христос ей сказал, что, ну, может быть, меня кто-то здесь и не поймет. И многие со мной, ну, не многие, некоторые со мной не согласятся. Но я говорю сейчас духовные вещи. И духовные люди, они смогут меня понять. И я вам скажу, Христос не демократ. Он не демократ. Он диктатор. Бог, он диктатор. Поймите это правильно. Он диктатор, исполненный любви. Есть разница между диктаторами, которые ненавидят и диктуют. Есть разница между диктаторами, которые исполнены любви. Но Бог не дает тебе, он не говорит тебе, что хочешь кайся, хочешь не кайся. Он говорит, Бог всем людям ныне повелевает повсюду покаяться, повелевает. Это диктат. Когда стоит вопрос спасения души человека, благословения семьи, сохранения жизни, Бог выступает как диктатор. И тут написано, что мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Послушай, иногда нужно выступить в роли диктатора, только диктатора любящего, исполненного любви. Не говорить, ну как тебе, знаете, мы все в семьях, мы в отношении наших детей порой выступаем в роли диктатора. Вы знали это или нет? И когда ребенок хочет засунуть в розетку пальцы, мы не говорим ему, как хочешь, выбирай, правда? Я тебя предупреждаю, засунешь, тебя гепнет и ты умрешь. Я тебя предупреждаю. Но ты выбирай сам. И выбрал. Я же тебя предупреждал. Так не бывает, правда? Это глупые люди так делают. А любящие родители что делают? Как дадут так, чтобы вот такие глаза? И к этому больше уже не подходил. Почему? Я тебе приказываю не прикасаться к этой розетке. Я приказываю тебе не подходить к ней больше. Потому что если ты это сделаешь, ты погибнешь. Остановись. И вот иногда, порой, мужьям, которые знают Бога, я говорю серьезные духовные вещи, я не хотел бы, чтобы сейчас после этой проповеди мужья пришли домой, достали шашки и начали диктат устраивать. Мы врежем им за это. Обязательно. Но вы понимаете, о чем я говорю? Есть вещи, где нам нужно взять ответственность на себя, потому что так учит нас Слово Божье. Задача мужа, чтобы его жена была святой. Цель мужа, посмотрите, что говорит. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И что он делал? Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Задача мужа, он священник. Послушайте, мужья, вы не только диктаторы, в хорошем слове. Вы священники. Ваша задача читать посредством слова, читать слово, учить себя, учить свою семью, учить свою жену, молиться друг за друга, благословлять друг друга. Это задача священника, мужа в семье. Послушайте, мужья, много семей разваливается из-за вас. Потому что вы не захотели стать священниками. Потому что решили просто уйти в сторону. Я просто призываю сегодня, призываю всех наших братьев, мужчин, я призываю себя подчиниться Слову Господа. Понять, если ты уже назвался мужиком, если ты не сестра, можно сказать по-другому, но это на отдельной мужской конференции, то, пожалуйста, бери на себя ответственность. И веди свою семью, веди ее в присутствие Бога, веди ее, молись вместе с ней, благословляй. Это твоя цель и твоя задача. К сожалению, у нас есть такие мужья, которые только жены их тянут для молитвы. Хорошо, когда жены бодствуют, это хорошо. Порой и моя жена мне скажет, давай будем молиться. Но это очень плохо, когда это постоянно. Когда постоянно муж занимается непонятно чем, жена постоянно тянет для молитвы. Таких мужей иначе как навалами не назовешь. И что тогда будет с навалом? Помните, читали Писание? Да, хорошо, что есть Авигеи, мудрые жены, но зачем нам навалы? Навалы заканчивают трагично. Да не будет навала в церкви Скиния. И все братья сказали... Да будут у нас Давиды в хорошем смысле, Соломоны в хорошем смысле. Хорошо. Если это будем исполнять, знаете, что будет? Будет благоволение Бога на наших семьях. Благоволение Бога. А если будет благоволение Бога, наши семьи будут очень крепкими, очень прочными, благословенными. А если семьи будут благословенными, церковь будет благословенна. А если церковь будет благословенна, она будет распространяться налево и направо. Государство будет благословенно. Мы будем молиться Господу. Давайте мы поднимемся для молитвы. Я хотел бы позвать сюда все пары. Вот взяли друг друга за руки, обязательно. Вот эти семьи, церковь, мы будем молиться за них, благословлять их. Давайте, пожалуйста, все служители, я бы хотел, чтобы вы подошли к каждому, на каждого возложили руки и благословили. А где твой муж? Дома сидит. Посиди пока там, ладно, ты мне дала некоторые откровения. Хорошо, подожди пока. Значит, мы сейчас молимся, братья-служители, каждому подойдете быстро, возложите руки, благословите церковь. Мы поднимем наши руки и благословим, благословим эти семьи, чтобы они были благословенными. Но помните, в чем ваше благословение? И благословил их Бог, и сказал.